Глава 13. Есть контакт. Несмотря на произошедшее, моя жизнь продолжалась, как будто ничего не произошло. Утром я шел на работу в свой институт, шли обычные будни. Никто и не знал о том, что произошло, а я о своей работе и ее результатах практически никому не рассказывал. Большинство окружающих меня людей, какими бы хорошими они ни были, не смогли бы нормально и правильно воспринять подобную информацию. Уже очень эта информация выпадала из привычных представлений, и мне не хотелось, чтобы кто-то, не имеющий понятий и представлений, посчитал меня сумасшедшим или человеком, у которого поехала крыша от мании собственного величия. Заверенных в нужных местах доказательств у меня не было, да и не нужно мне было чье-то одобрение или поддержка, ведь это дело не для того, чтобы кто-то мной восторгался или меня возвеличивал. Я всегда испытывал неловкость, когда мне кто-то выражал свое восхищение моими делами, даже если слова говорились искренне. Любая лесть, тонкая или грубая, меня всегда вызывала одно только возмущение и была мне всегда неприятна. Почему-то многие люди, которые фальшиво мне льстили, думали, что я не вижу этого. Каждый поступающий так обычно искал свою личную выгоду и считал, что я от слов лести стану слепым. Да и вообще, мне пришлось наблюдать интересный феномен. Люди знали, что я могу очень точно определить проблемы их здоровья вплоть до клеточного и молекулярного уровня, и несмотря на это думали, что я не могу прочитать их мысли и задумки даже в тех случаях, когда хитроумные замыслы видны невооруженным глазом, и обычно не подаю вида, что мне видна их игра. Этот феномен сродни феномену грабителей банков. Каждый грабитель предполагает, что все остальные неудавшиеся грабители банков – дураки, и именно поэтому их попытка провалилась, а у него, у нее есть гениальный план, который на 100% гарантирует успех ограбления. Примерно такая же картина наблюдается, когда некоторые люди начинают льстить тебе более тонко или более грубо, имея в голове грандиозный план о том, как, усыпив бдительность и расположив себе лестью, добиться нужного. Обычно это связано с моей целительской деятельностью, но не только, когда человек ищет пути получить желаемое и не платить за это. Иногда это связано с имеющимися у людей заданиями по выявлению информации о том, что я могу для того, чтобы потом использовать эту информацию для давления на меня с целью получить мои возможности для решения своих задач. Иногда это у них получалось, когда то, что они хотели от меня, совпадало тем, что я и сам бы сделал в силу того, что это соответствует моему собственному пониманию ситуации и отвечает моим собственным представлениям о том, что хорошо, а что плохо. Иногда, правда, и мои кураторы, изучив мои позиции и зная мое обостренное чувство справедливости, использовали меня порой почти вслепую, но такое происходило очень редко, да и только в самом начале моего пути. Вообще-то я прекрасно понимал, что в круг людей, меня окружающий, обязательно будет внедрен человек или несколько от органов. Каких органов, я думаю, понятно каждому. Если не внедрят, то обязательно завербуют кого-нибудь из тех, кто уже и так рядом со мной. Я практически сразу вычислял этих людей, только не подавал вида. Практически все эти люди по своей природе не были плохими и подлыми людьми. Такая категория буквально шарахалась от меня, не выдерживая идущего от меня блокирующего воздействия. А внедренные агенты влияния были людьми умными и во многом порядочными. Я не разоблачал их, прекрасно понимая, что вместо одних появятся другие, это будет продолжаться до тех пор, пока внедренные мною будут разоблачаться. Поэтому, когда я понял условия игры, я решил делать вид, что я не замечаю, кто есть кто и для чего. Я позволял думать этим людям, что они полностью контролируют ситуацию, открывая им только ту информацию, которую я считал нужным и важным передать стоящим за ними. Если такие люди по тем или иным причинам становились свидетелями событий, информация о которых, по моим понятиям, была нежелательна для попадания не в те руки, у этих людей такая информация просто автоматически стиралась из памяти. А если у этих людей была записывающая аппаратура, то при прослушивании на записях ничего не оказывалось. Просто в нужных местах происходило стирание записи того, что не должно было попасть в чужие уши. Неисправность записывающей и передающей аппаратуры возникала только тогда, когда это было нужно. В ряде случаев приходилось полностью выводить аппаратуру из строя, но это делалось нечасто, чтобы не привлекать тем самым чрезмерного внимания к себе. И без этого с определенных пор его чрезмерного внимания хватало с избытком. Так или иначе, мне в основном удавалось контролировать поступающую в органы информацию. И, как я понял, несколько позже мне довольно-таки неплохо удалось разыграть эту партию в ванушке дурачка. Ведь главное не то, кого считают дураком, главное то, кто он на самом деле является. Кстати, по поводу слова «дурак» — это слово стало нарицательным только с прихода на просторы земли русской христианства. Изначально, по ведическим понятиям, слово «дурак» означало человека, который был учеником Ура, а Урами были иерархи, добровольно ставшие учителями наших предков после катастрофы 13 016 лет назад, на 2006 год, и передававшие нашим предкам космические знания. И не случайно в русских сказках Иванушка-дурачок оказался умнее всех, побеждал всех врагов своей смекалкой и умом. Через представленных ко мне людей я скармливал только то, что считал необходимым, что позволяло не очень часто получать обратную реакцию на информацию, которая мне была важна. Часто эти люди под моим воздействием говорили правду, и для этого мне не надо было никому вкалывать сыворотку правды. Просто, когда мне это было нужно, люди говорили правду и только правду. И у них просыпалась, хоть и ненадолго, честь и совесть, конечно, если было чему просыпаться. Позже я разработал и другие методы, весьма эффективные, но о них другое время. А пока вернемся в весну 1988 года. Мои свершения оставались моими свершениями и свершениями для тех, кто наблюдал их лично и знал, кто есть кто. Меня подобное положение устраивало, мне вроде бы удалось избежать мании величия, кто-то может возразить по этому поводу, но это их право, а моя правда в том, что если мне удавалось что-нибудь сделал, я об этом не кричал на каждом углу. Я даже не кричал об этом и на конкретных углах, считая, что мне это совершенно не нужно и просто глупо. Люди, страдающие манией величия, кричат о своих мнимых или реальных достижениях везде, где только могут, требуя себе признания, почести. Я всего этого не делал никогда. И именно поэтому я считаю себя свободным от мании величия. К тому же, какой смысл кричать о своих достижениях, если большинство окружающих даже не в состоянии понять, в чем суть моих достижений, и не имеет возможности пощупать руками результаты он их. Конечно, существовала возможность невольного самообмана или обмана со стороны участников действий, что не было возможности исключить полностью, но это не означает необходимости полного отрицания происходящего. Если кто-то не в состоянии что-либо понять, то это не означает того, что этого не может быть вообще. При всем том, происшедшее придумать просто невозможно. Для того, чтобы понять это положение, достаточно прочитать современную фантастику, в которой лучшие мечтатели отражают идеи развитых цивилизаций. Они практически все не могут пойти дальше тех представлений, которые они получили при своем воспитании на Мидгард-Земле. Если цивилизация более развита, то это означает наличие у нее более совершенной космической техники и вооружения. Практически никто из фантастов не понимает реалии космических иерархий во Вселенной. Все, что со мной происходило, даже близко не было похоже на представление, гуляющее среди фантастов. А ведь я воспитывался в тех же самых условиях и на тех же самых представлениях, и поэтому, если бы это было моей подсознательной деятельностью, то мой мозг выдавал бы привычные для всех, и для меня в том числе, шаблоны. Но ничего подобного не происходило. Все происходящее со мной в первую очередь было удивительно для меня самого, уже одно это говорит о том, что это не может быть неправдой. Но тем не менее я всегда сохранял долю здорового скептицизма по этому поводу, так как практически невозможно было получить подтверждение истинности происходящего в пределах нашей Солнечной системы. Вскоре, после описанных выше событий, я полез дальше, в большой космос. Постоянно перестраивая свой мозг и свою сущность, мне удалось создать качество, позволившее мне выбраться за пределы нашего шестилучевика. Оказалось, что сам шестилучевик представляет собой только один из бесчисленных пространственных узлов так называемого матричного пространства. Эти пространственные узлы располагаются в пространственных сотах, когда каждый из шести лучевиков подобен атому, расположенному в кристаллической решетке, если бы последний имел сотовую структуру. Какие же пчелки создали эти космические соты? Как это не покажется некоторым странным, этими пчелками является сама природа, точнее, простейшие законы гармонии между свойствами и качествами пространства и свойствами и качествами материи, это пространство наполняющих. Так называемое матричное пространство представляет собой ленту Мёбиуса, созданную из космических пространственных сот. Изумительная по своей красоте и грандиозности, изящности и совершенства создания природы. Человек, один раз увидевший это, никогда не сможет забыть. Но и само матричное пространство, в котором один шестилучевик, подобный нашему, только один ничтожный атом этого пространства является только одним из множества слоев космического пирога. Вот вам и объяснение абсурдности идеи Господа Бога. Во всех земных религиях Господь Бог создает Вселенную, но именно в том виде, как себе ее представляют люди, которые смотрят ночное небо, наблюдают на нем звезды, планеты и другие явления в пределах видимости. И почему-то создаваемая Господом Богом Вселенная точно соответствует именно этим представлениям человека. Несуразица просто получается. Господь Бог создает Вселенную, а ориентируясь именно на человеческое представление о ней. А человеческие представления о Вселенной были и есть очень далекими от того, какой она является на самом деле. Та часть Вселенной, о которой имеют представление жители Мидгард-Земли на современном этапе развития ее цивилизации, то, что отражено в религиях, является только очень маленькой частью реальной Вселенной. Настолько маленькой, насколько одна песчинка меньше той Вселенной, о которой имеют представление люди. И даже это будет очень условное сравнение. В реальности соотношение еще более впечатляющее. Это о тех масштабах Вселенной, которые мне были известны на начало 1988 года. Ну, да ладно, об этом несколько позже. А пока вернемся на грешную землю. В начале весны ко мне приехала для лечения пожилая женщина из города Свердловска. У нее была довольно большая раковая опухоль в области солнечного сплетения. Она попросила меня избавить ее от этой опухоли и между делом начала меня агитировать присоединиться к ее группе, установившей контакт с неземным высокоразвитыми цивилизациями. Я уже имел некоторое представление о внеземных цивилизациях. Мне было предельно четко понятно, что эта женщина никакого контакта с онами не имеет. Я попросил ее рассказать мне о том, как это произошло, и вот ее сказ. Она вышла на пенсию всю жизнь, проработав бухгалтером. На пенсии у нее появилось много свободного времени, и она решила посвятить его развитию своей духовности. Она решила попробовать установить контакт с высшими силами и, по невыясненной причине, решила это сделать посредством круга, на котором она записала буквы русского алфавита и монетки, которая выполняла функцию указательной стрелки. В состоянии транса ее руки двигали монетку, которая указывала на ту или иную букву. Из этих букв складывались слова и слов в предложение. Когда я первый раз наблюдал, как она это делает, ее руки двигались так быстро, что ни я, ни кто-либо другой, наблюдавший за ее действиями, не были в состоянии уследить, как из букв складываются слова и так далее. Скорее всего, круг с буквами и монетка служили для нее методом входа в состояние транса, когда она становилась проводником информации. В том, что она получала информацию из нее, у меня не было ни малейшего сомнения. У меня было очень большое сомнение в том, что она получает информацию от внеземных цивилизаций, так как уровень развития ее сущности не достиг необходимого для этого качественного состояния. Но это было понятно мне. Для нее же мое понимание ничего не значило, она скорее всего стала бы думать, что я завидую, если бы я об этом сообщил. Я это понимал и не стал этого делать. Я только спросил, располагает ли она какими-либо подтверждениями правдивости и точности, получаемой по такому каналу информации. Она мне на это ответила тем, что сообщила следующее. Она со своей группой через этот канал получала предупреждения о разных происшествиях до того, как они должны были случиться. И все эти сообщения полностью сбылись, и после получения таких подтверждений у них не было оснований сомневаться в том, что и вся остальная информация правильная. Вот и попробуй, докажи, что ты не верблюд. Ведь обязательно подумают о том, что я просто хочу очернить достижения группы. Но раковая опухоль в районе солнечного сплетения, мой собственный опыт и уже накопленное некоторое представление о том и о сём говорили мне, что она и ее группа стала игрушкой в чьих-то весьма умелых руках. Мне удалось найти способ показать этой женщине реальное состояние дела и избежать обвинений в несуществующей зависти и так далее. Однажды я собрал группу из нескольких человек и пригласил эту женщину. Представил всех друг другу и попросил ее рассказать о ее методе и результатах, а после этого обратился к ней с вопросом, могу ли я через нее установить контакт с кем-нибудь из тех, кого я знаю сам, или она может связаться только со своими. На мой вопрос она ответила положительно, сказала, что может связаться с любым, только ей нужно знать имя того, с кем я хочу установить контакт. Такой ответ еще более убедил меня в правоте своего предположения, но я не стал ничего ей говорить об этом. Я закрыл себя, чтобы на всякий случай не спугнуть или не насторожить возможных обманщиков, надев на себя одежду Иванушки-дурачка и назвал ей имя. Она подготовилась к контакту, и процесс пошел. Я задавал вопросы, получал ответы, и эти ответы даже близко не соответствовали ответам реального существа, которое я знал. Мне с самого начала контакта было ясно, что отвечающий на мои вопросы не являлся тем, с кем я хотел бы установить контакт. Но не только неправильные ответы на мои вопросы были критерием, по которому я определил наличие подставки. Каждое существо, с которым я был знаком, имело имя, которое отражало его уровень развития. Поэтому имя и существо его имеющее, в принципе, представляют одно целое и вместе представляют собой неповторимый код, подделать который очень сложно, почти невозможно. Для того, чтобы подделать такой персональный код-фальсификатор, должен обладать очень высоким уровнем развития, значительно более высоким, чем уровень развития того, чем именем хотят воспользоваться. Таким образом, высоко развитому существу выдавать себя за другое, менее развитое существо не имеет никакого смысла. Да к тому же за такое действие по космическим законам полагается очень суровое наказание, практически такое же, как за создание голографического камуфляжа, то есть полная раскрутка сущности. Так что знающие эти законы никогда не будут делать подобное, как говорится, овчинка выделки не стоит, особенно если это имеет самое прямое отношение к своей собственной шкуре. Поэтому если кто и делает подобное, то это явно не существа высокого уровня и только случай полной уверенности в своей безнаказанности. А такая уверенность в собственной безнаказанности может быть только в том случае, если нарушающий космические законы абсолютно уверен в том, что о его грехах никто не узнает, просто некому о них сообщить. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Таким образом, мне с самого начала контакта было ясно, что на контакте совсем другое существо, но я не спешил разоблачать самозванца. Вопросы и ответы этого контакта я записывал для протокола. Несколько раз я спрашивал у этой женщины о том, как все идет, на что она мне говорила, что все просто замечательно. Для меня было важно, чтобы именно она сама, можно сказать, своими собственными руками получила доказательства, показывающие, что с ней кто-то ведет нечестную игру. Когда вопросов и ответов на вопросы накопилось достаточно, я решил, что пора уже и показывать свою козырную карту. Вместо очередного вопроса я спросил отвечающего, почему он, она выдает себя за другого. На что я получил все заверения в том, что отвечающий есть тот, за кого он себя выдает. После такого заверения я открыл себя и на всякий случай создал вокруг находившегося на контакте непреодолимый для него барьер. И вновь повторил свой вопрос, кто он такой и почему выдает себя за другого. В такой ситуации это существо не стало отпираться и сообщило, что зовут его Милоном, и его задача, поставленная ему, пославшему его в том, чтобы, находясь на ментальном уровне Мидгард-Земли, четвертой материальной по ИМАИ системе, замыкать на себя всех, кто смог проклюнуться туда. Если цыплята верят в инопланетный разум, выдавать себя за представителей Ионова, что не так уж и далеко от истины. Только представители этого инопланетного разума особые, они паразиты. Цель таких существ и даже целых цивилизаций паразитирования на потенциале тех, кто обладает тонным, но не имеет представления о том, что это такое и с чем его едят. Контактирующий с этой женщиной и ее группой Милон именно этим и занимался. Когда его прижали, ему некуда было бежать, он раскололся и стал давать показания, пытаясь оправдать свои отнюдь неблагие деяния. Он заявил, что он ничего такого не делает, а просто забирает у дураков то, что они имеют, но никогда не использует. Милон пытался показать, что его действия не причиняли никому вреда, что он берет только то, что и так никому не нужно, что в этом нет нарушения космических законов. Это не его вина, что эти люди не понимают, что они имеют и не пользуются сами. Не пропадать, мол, добру, раз хозяева не понимают и не знают, чем сами же и владеют. Взять ненужное не является преступлением. Именно такой вариант своей собственной защиты выбрал данный воришка. Кроме этого, он заявил, выполняя данное действие, он выполняет приказ, исходящий от его главных, для нужд которых он и собирает неиспользованный потенциал развития аборигенов Мидгард-Земли. Другими словами, не виноватый я, он сам пришел. Я, мол, подневольная букашка, и я не несу ответственность за приказы, которые мне дают к исполнению. В этом он был частично прав. Он не нес ответственности за приказы, ему отданные, но он нес самую прямую ответственность за свои действия при исполнении данных приказов. Да и насчет безобидности своих действий, он, мягко говоря, страдал странной близорукостью. Потенциал развития обманутых им людей не просто булыжник, не просто золотой самородок, который валяется неведомо где, пока понимающий ценность этого самородка не обнаружит его и не сможет использовать на благо мировой революции. И хотя бы благодетели этой мировой революции не тутошние, суть их заботы та же. Паразиты местные, заморские, правда в нашем случае инопланетные, а суть одна и та же, методы одни и те же, задачи по сути идентичные. В принципе, режиссеры одни и те же, что я понял, правда, значительно позже. Весь этот обмен информацией между мной и Милоном происходил через эту женщину, все ответы Милона выдавала на гора именно она, так что обвинить меня в искажении или в подтасовке фактов даже при желании ни у кого не было возможности. Пожилая женщина славного города Свердловска вместо духовного просветления получила инопланетное промывание мозгов и оказалась в состоянии, которое наиболее образно показано в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром», в сюжете, где Ипполит, артист Юрий Яковлев, принимает в своей шубе душ в ванной и на вопрос о том, что с ним происходит, ответил, что нашлись добрые люди, которые его подобрали и обобрали, то есть обогрели. Так и в ситуации с этой женщиной нашлись добрые инопланетяне, которые подобрали и обобрали ее в прямом и переносном смысле. И не только ее, но и всех тех, кто вошел в ее группу. К сожалению, очень многие люди, накопившие потенциал развития, оказываются в состоянии вылупившихся цыплят. Они смогли накопить необходимый потенциал развития для того, чтобы продавить качественный барьер на четвертый материальный уровень Мидгард Земли, первый ментальный. Но этого недостаточно для того, чтобы действовать на этом уровне правильно. Нужно знание и понимание действующих на других уровнях законов природы и методов, правил и принципов действия на этих уровнях. К сожалению, люди, открывшие двери на другой качественный уровень планеты, переносят туда навыки и представления с физически плотного уровня, не понимая, что они не работают в других качественных условиях. И этой детской слепотой вполне естественно и пользуются как тутошние паразиты, так и тамошние. Этим самым паразитам, вне зависимости от того, какие они, очень выгодно как можно дольше сохранять эту слепоту и невежество, а еще лучше навсегда. Для этого они используют весьма эффективный метод, только что вылупившись, они в зависимости от его психотипа начинают проводить психическую обработку для выявления слабых мест. Обычно это происходит по следующей схеме. Сначала паразиты сканируют мозг новичка на предмет его представлений и привязанностей. Если новичок верит в Господа Бога, они являются ему от имени этого Бога или выдают самих себя за оного. Если же человек верит в существование инопланетных цивилизаций, то они объявляют себя представителями оных, не уточняя, к какому типу цивилизации они относятся сами. Большинство людей, которые просыпаются, почему-то считают, что если они вышли на контакт, то это возможно только со светлыми силами и светлыми цивилизациями. Вполне возможно, причиной этого является тот факт, что в доступной для них литературе и в общепринятых представлениях людям настойчиво вдалбливается идея о том, что ментальные уровни планеты соответствуют высокому уровню духовного развития, и поэтому эти люди автоматически помещают всех находящихся на этих уровнях в категорию духовно высокоразвитых существ или в категорию богов и ангелов. Никто из них даже не понимает, что даже преодоление всех шести качественных барьеров Земли, наработка шести тел сущности не означает слияние с нирваной и завершение эволюции вообще. Это означает только, что данный человек закончил нулевой планетарный цикл своего развития, что только освободился от планетарного эволюционного плена и готов открыть следующую главу своей жизни и развития, галактический этап своего движения вперед. Любой человек удивился бы, если бы путешественник остановился на пороге своего собственного дома после того, как подобрал ключи для того, чтобы открыть все шесть имеющихся дверей и выйти наружу. Конечно, если кто-то смог открыть при своем движении четвертую дверь своего дома планеты, то это будет соответствовать более высокому уровню развития, нежели у того, кто смог открыть только третью дверь. Аналогично, если кто-то смог открыть пятую дверь Мидгард Земли, то это будет соответствовать более высокому уровню развития, чем у того, кто смог открыть только четвертую дверь и так далее. Все это правильно, но даже если это и так, то это не означает, что жильцы всех этих уровней обязательно относятся к светлым силам и могут нести только светлое. Это весьма опасное заблуждение, которое многим стоит здоровья, а порой и самой жизни. Но может случиться и гораздо худшее. Паразиты могут еще и полностью уничтожить сущность, душу, попавшего в такую ловушку человека, а в некоторых случаях и превратить сущность этого человека в своего раба, превратив его в свой источник потенциала. И для того, чтобы их потенциальные жертвы охотно шли в их объятия, паразиты применяют один весьма распространенный психологический трюк. Для того, чтобы исчезло недоверие, у их жест паразиты подкидывают им достоверную информацию, которую очень легко проверить на обычном земном уровне, которая оказывает сильное эмоциональное воздействие. Обычно это сообщение об ожидаемых катастрофах и природных бедствиях. После получения подтверждения точности сообщенной информации начинается передача ложной информации, которую вопрощающие проверить уже не могут. Но человек, получивший подтверждение привычной для понимания информации, распространяет свое доверие и на информацию, проверить которую он не в состоянии. Надеюсь, не надо объяснять, какая поступает информация, которую проверить невозможно. Кроме этого, обычно применяется и следующий способ запудривания мозгов, причем не менее действенным, благодаря которому происходит не только отбор потенциала развития, но и разрушение психики и личности жертвы. Чтобы покрепче удерживать в своих руках жертвы, паразиты начинают сообщать своим жертвам, что они ими избраны не случайно, что это их судьба, и что только они достойны быть проводниками их информации на благо ни много ни мало всего человечества. Отличие при этом весьма незначительное. Если их клиент верит в Бога, паразиты объявляют о том, что Бог выбрал именно их, потому что только они истинно в Него веруют, и только они заслужили Его внимание и спасение. Если же человек верует в инопланетную жизнь, тот же самый паразит объявит себя представителем той или иной цивилизации, начинает петь песни о том, какую важную роль для спасения земной цивилизации должны выполнить их жертвы. Но самое интересное то, что люди, попавшие под подобное влияние, даже не замечают очевидных нелепостей им сообщаемых. Например, инопланетные цивилизации, вышедшие на контакт с тем или иным контактером, называют себя цивилизацией созвездия или лебеди, или орион, или большая медведица, что на ура воспринимается земными контактерами. Но ведь это чисто земные названия созвездий, которые видит наблюдатель, находящийся на поверхности Мидгард-Земли. Свои собственные планеты и звезды каждая цивилизация называет свои собственными, а не чистоземными именами. Ведь у них вполне возможно нет ни лебедей, ни медведей, а если и есть, то скорее всего они их назвали своими собственными именами, а не заимствованиями с Мидгард-Земли. Кроме того, вид звездного неба с каждой из обитаемых планет совершенно отличается от вида звездного неба с любой другой. Поэтому, если они объединяют звезды на своих небосклонах созвездия, то число звезд, объединяемых ими в созвездии и их расположение, никоим образом не может соответствовать чистоземным представлениям. Да и объединение разных звезд в созвездиях характерно только для цивилизаций, находящихся на начальных уровнях развития, еще не завершивших свои планетарные циклы развития. Ведь очень часто звезды, объединенные в одно созвездие, находятся на огромных расстояниях друг от друга, а порой та или иная звезда созвездия на самом деле оказывается очень удаленной галактикой, в которой многие миллиарды своих звезд и размеры которой могут быть больше размеров всей нашей Вселенной. Поэтому, если возникает контакт с настоящими представителями другой цивилизации, то они не дают ни своих названий, ни земных. Это просто глупо. А передают объемную голограмму своей системы с точками привязки при учете пространственного положения Мидгард-Земли, потому что все другое является самой настоящей глупостью. А если представители других цивилизаций представляют себя как посланниками созвездия Лебедя или другого, это означает только одно. Вышедшие на контакт начинают играть в нехорошие игры со всеми вытекающими из этого последствиями. В той или иной форме мне придется еще не раз вернуться к теме контактов и контактеров. А пока вернемся в весну 1988 года.